Плом ненадолго заглянул в центр европейской территории. Он быстро уходит на юго-восток, уступая место надвигающемуся атлантическому циклону. Уже завтра подберутся атмосферные фронты, а в праздничный день, 9 мая, приблизится и центр циклона. Погода изменится, станет облачно и зачастят дожди. В российской столице сегодня также кратковременные дожди. Днем около 17-19 тепла. По области 16-21 градус. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь. Днем около 14-16 выше 0.
В Москве 7:07 в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Выборы во Франции. Реакция Европы. Конференция преподавателей русского языка в Гранаде. Жители возвращаются в город, снесенный смерчем.
Победа на президентских выборах во Франции Николя Саркози вызвала живую реакцию в Европе. Ведь Франция является вместе с Германией главным инициатором европейской интеграции. Саркози тут же поздравила с победой канцлер Германии Ангела Меркель.
Я только что звонила новоизбранному президенту Франции и поздравила его. Это огромная победа. Мы договорились не только продолжать, но и активизировать франко-германское сотрудничество. Я пожелала Николя Саркози всего самого лучшего и успехов на его новом поприще. Мне кажется, мы с ним будем очень хорошо сотрудничать.
Обеспокоенность выражает разве что Турция, так как Саркози во время предвыборной кампании сделал несколько нелестных замечаний об этой стране, кандидате на членство в Евросоюз. Вот что сказал премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган.
И в плане расширения Евросоюза, и в плане франко-турецких отношений мы бы не хотели снова услышать заявления, с которыми господин Саркози выступал во время предвыборной кампании.
Победа Саркози, хоть он и является представителем тех же политических сил, что и нынешний президент Жак Ширак, ставит вопрос о преемственности внешнеполитической линии Франции, прежде всего о вопросе в Европейском Союзе. Об этом наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Надо начать, наверное, с того, что именно правое консервативное правительство Франции и Германии были инициаторами всего процесса европейской интеграции, да и сегодня они считаются тем мотором, который тянет всю европейскую упряжку, если хотите, вперед. Поэтому вряд ли можно вот так однозначно сказать. С другой стороны, многие правые консерваторы являются скептиками по отношению к той фазе, в которой сейчас европейская интеграция находится. Эту фазу они считают слишком уж унифицированной. В принципе, Николя Саркози, как и его предшественник Ширак, является еврооптимистом, если же мы пользуемся этими весьма условными терминами. То есть он сторонник Европейского Союза как такового. Но и он, подобно своим британским и центральноевропейским коллегам, все-таки скептичен по отношению к нынешним брюссельским формам. В частности, его скептицизм, в отличие от немецких коллег, распространяется на проект Европейской Конституции.
О будущем внешнеполитическом курсе Николя Саркози есть масса мнений, в том числе и самые экзотические. Известно, что Саркози американофил, он очень тепло относится к Соединенным Штатам и особенно к американской культуре, не скрывает этого. С другой стороны, он очень скептически, мягко говоря, относится к очень важному для европейских левых наследию мая 68 года. Вот исходя из этих двух, как минимум двух обстоятельств, что можно сказать? Действительно ли в отношении, например, Соединенных Штатов политика Франции и, соответственно, Европейского Союза, отчасти так как Франция одна из влиятельнейших стран Европейского Союза, изменится? Либо все-таки речь пойдет о том, что это будет тот же самый курс, как, кстати говоря, Саркози говорил во время теледебатов, это будет тот же самый курс, что и курс Ширака, но вот его частное мнение по поводу Соединенных Штатов останется его частным мнением.
Николя Саркози достаточно оригинальный политик для того, чтобы иметь собственное мнение. Нет сомнения в том, что в каких-то частностях внешнеполитический курс Франции будет изменен. Я думаю, что Саркози не будет становиться в позу и любой ценой стараться пикироваться с Соединенными Штатами, как это делали многие его предшественники. Тем не менее, есть какие-то заданные лимиты, есть какие-то пределы, из которых не может выскочить ни один политик, в том числе и Николя Саркози. В данном случае эти пределы заданы общим внешнеполитическим курсом Франции, ее позицией, которая вырабатывалась в течение десятилетий. И там, несомненно, ориентация на восстановление величия Франции, это тоже присутствовало в его предвыборных обещаниях, приведет к тому, что он все-таки вынужден будет занимать часто достаточно позицию, отличную от позиции Соединенных Штатов. С другой стороны, есть и такой заданный параметр, как общая идеология. В данном случае, будучи правым и консервативным политиком, он вынужден будет принять и те тезисы, свойственные всем правым во всем мире, что, скажем, национальные интересы его страны являются большим приоритетом, чем интересы человечества в целом.
Беседа наших коллег Кирилла Кобрина и Ефима Фиштейна. 7:12 в Москве. Я коротко напомню главную тему нашего утреннего эфира, а это приближающийся праздник Победы, который остается в центре внимания утренней программы, да и вообще в центре внимания Радио Свобода. Вы услышите в течение нашей программы репортажи из Эстонии и Польши. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Насколько для вас важен День Победы? Какие чувства у вас вызывает этот праздник?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Мы ждем ваших сообщений. А сейчас в Москве 7:13. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. Я приветствую в студии Веронику Баде. Доброе утро.
Доброе утро, Полина. Доброе утро, Никита.
Доброе утро.
Вероника, ну, первым долгом хотелось бы спросить, что пишут газеты о приближающемся празднике?
Много публикаций, конечно же, на эту тему. Вот, например, газета «Известия» публикует на первой полосе материал «5 загадок знамени Победы». С национальными символами часто бывает так. Они всем известны, но при этом как они появились, откуда и почему, подчас окружены легендами, мало кто знает. Знамя Победы не исключение, считают «Известия». В его истории было много белых пятен и непонятных моментов. По воспоминаниям военачальников и рассказам историков, накануне 9 мая «Известия» попытались восстановить некоторые загадочные факты из биографии одного из самых значимых национальных символов России. Российская газета публикует информацию о том, что вчера Белгород, Орел и Курск первыми в России получили почетные звания городов воинской славы. И другая тема первополосная. Это, конечно же, итоги президентских выборов во Франции. Николя Саркози обещает изменить Францию, под заголовок из газеты «Время новостей». «Не обману, не разочарую, не предам». Эти обязательства новоизбранный президент Франции Николя Саркози взял на себя не в пылу предвыборных дебатов, а в первые минуты после того, как было официально объявлено, что именно он 16 мая примет президентскую эстафету от Жака Ширака. И еще одна тема. Газета «Коммерсант», заголовок «Великой России мало не покажется». С новой партией уже работает басманная прокуратура. Новорожденная партия «Великая Россия» вчера получила от властей сразу два сигнала о нежелательности ее присутствия на политической сцене, пишет «Коммерсант». Лидер партии Андрей Савельев побывал в прокуратуре, где доказывал, что политэмигрант Борис Березовский великороссов не финансирует. А представитель Федеральной регистрационной службы Галина Фокина дала понять, что завершить процедуру госрегистрации до начала кампании по выборам в Госдуму новая партия, скорее всего, не успеет.
Спасибо. О некоторых публикациях сегодняшних газет рассказала Вероника Баде. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил правила, назначив своей подруге высокую зарплату и содействуя ее продвижению по службе. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая личное дело Вулфовица. Президент США Джордж Буш принял в Белом доме королеву Великобритании Елизавету II. Визит в Вашингтон – последний пункт программы королевского визита в США. Парламент Турции одобрил в понедельник в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, который позволит избирать президента прямым всеобщим голосованием. Артисты Московского государственного академического Большого театра начинают гастроли в Милан.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Время политики» беседа с правозащитником и писателем Владимиром Буковским. Ведет в программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время для традиционного выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Ну и само собой в центре внимания Натальи чемпионат мира по хоккею, который проходит в России.
Да, вчера четырьмя матчами завершился второй групповой этап. В группе Е сборная России одержала победу над командой Швеции 4-2. Датчане обыграли итальянцев 5-2. Таким образом, сборная России стала единственной командой, не потерявшей ни одного очка с начала чемпионата. Естественно, она заняла первое место в группе. Второе место здесь у команды Швеции, третье у Финляндии, четвертое у Швейцарии. В группе F канадцы взяли верх над американцами 6-3, а немцы выиграли у белорусов 6-5. Первые четыре места здесь заняли Канада, США, Словакия и Чехия. Четвертьфинальные пары составили Россия, Чехия, Швеция, Словакия. Эти встречи пройдут 9 мая, а также Канада, Швейцария и США, Финляндия. Они сыграют 10 мая. 12 мая пройдут полуфиналы, а главный матч и встреча за третье место состоятся 13 мая. В финале чемпионата России по баскетболу среди женских команд вчера были сыграны четвертые матчи. Подмосковный «Спартак» выиграл дома у самарского ЦСКА 69-60, и счет серии за первое место стал 2-2. А бронзовые медали первенства страны получили баскетболистки УГМК, которые в Екатеринбурге обыграли соперницы из московского «Динамо» 74-59 и выиграли серию со счетом 3-1. Решающий матч за звание чемпиона России состоится в Самаре. В Москве прошел финал четырех женского чемпионата России по волейболу. Чемпионками страны второй год подряд стали волейболистки московского «Динамо». Финальный матч они выиграли у соперниц из другого московского клуба ЦСКА со счетом 3-1. Бронзовые медали выиграли спортсменки хабаровской команды «Самородок», которые победили волейболисты казанского клуба «Казаночка» 3-0. В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру, игре, которую называют «королем бильярда». В финале встречались шотландец Джон Хиггинс, чемпион 1998 года, и англичанин Марк Селби, который попал в основную сетку через квалификацию и впервые играл на таком уровне. После первого дня Хиггинс лидировал с большим отрывом 12-4, но затем Селби сумел днем выиграть 6 партий подряд и обострил ситуацию, но в итоге победил все же Хиггинс 18-13, и он стал двукратным чемпионом мира.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Сегодня 8 мая, и мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 мая 2002 года. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 85% россиян считают победу в Великой Отечественной войне самым главным историческим событием 20 века. Что такое День Победы для россиян? У микрофона социолог Лев Гудков.
С одной стороны, главное – это победа в войне, которая искупает все, что было тяжелого в советское время. Репрессии, нищету, голод. С другой стороны, очень значимое, что все правды о войне мы все равно никогда не узнаем. Что война велась такими методами и с таким пренебрежением к человеческой жизни, так много жертв, что, может быть, даже и не стоит это ворошить. Чем вызваны такие вот потери во время войны? Большая часть склонна объяснять это неготовностью к войне, неумением командования, безжалостностью вот к простому солдату. Чрезвычайно противоречивый и тяжелый комплекс в общественном мнении, связанный с войной и с победой. Все ценности героические, мобилизационного общества, они проявляются здесь. С другой стороны, потери, испытания, они ничем не компенсировались, не вознаграждены. И вот такая невозможность осмыслить эту ситуацию, она так и остается травматической.
О своем отношении к празднованию Дня Победы рассказывает философ, бывший фронтовик Григорий Померанц.
Вообще официально торжественная речь по этому поводу меня вызывает скорее чувство отторжения, потому что война все-таки была невыносимо тяжелым делом, которое мы, слава Богу, сумели вынести. Но об этом надо говорить уже на всю катушку. Говорить о том, как страшные потери были подготовлены сталинскими преступлениями. Победа была одержана, во-первых, сверхчеловеческим напряжением, а во-вторых, победа дала отвратительный плод, что в результате страшный деспот стал героем. На самом деле, надо говорить, какой она действительно была. Со всем отвратительным и страшным, что в ней было, и с тем, что все-таки сквозь все это невыносимо трудное, воля не покоряться врагу оказалась достаточно сильной, чтобы наша армия дошла до Берлина. Как фронтовик я должен сказать, что одним террором выиграть войну невозможно. На переднем крае какой тут к черту террор, когда стрелковая рота в наступлении теряет 50% каждый день, и все солдаты смертники. Первое время демократии можно было больше говорить. Сейчас опять начинает активно поддерживаться такая помпезно-парадная официальная история.
Россияне о своем отношении к Дню Победы. Радио «Свобода». 8 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу рубрика «В Америке сегодня».
Жители возвращаются в город, снесенный смерчем. С чем поедет в Москву Кондолиза Райс? Невероятный кассовый успех «Человека-паука». Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жители городка Гринсбург в Канзасе, по сути снесенного с лица земли мощным смерчем, вернулись в понедельник на развалины своих домов. Через два дня после катастрофы спасатели продолжают находить в развалинах и живых, и погибших. Рассказывает Алан Давыдов.
В ночь на субботу смерч, развивший скорость 330 км в час, стер с лица земли практически весь город. Сейчас Гринсбург выглядит как после налета бомбардировщиков. Невредимыми остались только башни зернового элеватора да асфальт улиц, пролегавших еще недавно через городские кварталы. В результате урагана, по последним данным, погибло 10 человек. Специалисты говорят, что счет жертвам мог идти на сотни, но сработала служба оповещения, и многие люди успели укрыться от торнадо. До сих пор нет точной статистики, сколько жителей спасались в подвалах собственных домов, а сколько переждали бедствие у друзей и родственников в соседних населенных пунктах. Поэтому служащие Национальной гвардии совместно со спасателями продолжают тщательно исследовать развалины каждого дома. В понедельник полиция задержала четверых, пытавшихся поживиться сигаретами и выпивкой в развороченном смерчем местном магазине. У блокпоста на въезде в город очередь автомобилей. Здесь проверяют документы у тех, кто возвращается к остаткам домашнего очага. Президент Буш пообещал жертвам смерча полную поддержку со стороны государства. Губернатор штата Канзас и сенатор Пэт Робертс сообщили мне о том, что разрушение трудно описать. Я объявил это место районом катастрофы. На восстановление уйдет много времени, но на Среднем Западе жив дух первопроходцев, и я уверен, все будет восстановлено, а мы поможем всем, что в наших силах. Ожидается, что в среду президент Буш посетит зону бедствия, которая и сейчас не испытывает дефицита в присутствии высокопоставленных представителей властей. Член законодательного собрания штата Деннис Маккини сам едва не разрыдался, выступая перед земляками, и те поддержали его аплодисментами. Служба по чрезвычайным ситуациям напоминает всем о необходимости сохранить платежные квитанции. Все расходы будут возмещены вам Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Жителям Канзаса не привыкать к гримасам природной стихии. Один из обитателей разрушенного Гринсбурга, Майк Свагард, выражает оптимизм даже на развалинах собственного жилища, где он только что отыскал семейный фотоальбом. В этом доме мы прожили 12,5 лет. Мы привыкли к этому городу, и, скорее всего, мы здесь останемся. Надеемся, что местные власти будут действовать энергично. Насколько времени займет расчистка и новое строительство, судить не берусь. Сосед Майка, Дэйв Уильямс, думает иначе. Как только получу деньги, полагающиеся по страховке, уеду из Канзаса, хотя прожил здесь почти всю жизнь. Вот в Аризоне, я знаю, не бывает торнадо, туда и двинусь. А Канзаса с меня достаточно. Национальная служба погоды присвоила торнадо в Гринсбурге высшую категорию разрушительной силы. Предыдущий подобный смерч произошел в Оклахома-Сити 8 лет назад и унес 36 жизней.
Рассказывал Алан Давыдов.
Белый дом готов предпринять очередную попытку поиска общего языка с Россией. В понедельник представитель Госдепартамента сообщил о том, что государственный секретарь Кондолиза Райс проведет переговоры в Москве 14-15 мая. По словам пресс-секретаря, представителям двух стран есть о чем поговорить в контексте американо-российских стратегических отношений. От нераспространения ядерного оружия до противоракетных систем до развития демократии в России. Раздосадованный шумными, неутихающими протестами Москвы относительно планов размещения компонентов противоракетной системы в Польше и Чехии, увязший в трудных переговорах относительно будущего Косово, относительно иранской ядерной программы, где ему требуется, если не поддержка, то нейтралитет России, Белый дом явно с небывалой настойчивостью ищет подход к Кремлю. Госсекретарь прибудет в Москву всего через 3 недели после визита в столицу России министра обороны США. В конце прошлой недели было объявлено о том, что в сентябре состоится необычная российско-американская встреча по формуле 2+2, в которой примут участие министры иностранных дел и министры обороны двух стран. Почему Соединенные Штаты, несмотря на поддержку Европы и в вопросе противоракетной обороны, и в иранском вопросе, столь активно ищут расположение России? Вопрос американскому политологу, президенту Фонда экономического образования Ричарду Эбелингу. То, что американские официальные лица зачастили в российскую столицу, отражение того, что Вашингтон воспринимает Россию как исключительно важного игрока на евразийском пространстве, которого невозможно игнорировать в силу множества причин. Не последнее из них – вес России как экспортера энергоресурсов и постоянного члена Совета Безопасности ООН. США хотят видеть Россию в качестве партнера. Но особая трудность в развитии диалога с Россией заключается в том, что ее руководство страдает тем, что можно назвать раздвоением личности. С одной стороны, внешней политикой Кремля движет комплекс неполноценности, тоска по утраченному величию советских времен, ощущение, что ему не выказывают достаточного уважения. С другой стороны, Кремль пытается действовать так, будто за его спиной находится геополитический вес Советского Союза. И без одобрения Москвы ничто в этом мире не должно происходить. И эти конфликтующие посылки российского поведения, это раздвоение личности, создают большие проблемы для дипломатов западных стран. Но а если говорить о, видимо, главном раздражителе в американо-российских отношениях, противоракетных системах в Европе, как вы считаете, готов ли Вашингтон поступиться чем-то ради умиротворения Москвы? На мой взгляд, в Вашингтоне испытывают реальную серьезную тревогу относительно перспективы появления ядерного оружия и баллистических ракет в руках Ирана. И если то, что мы знаем о настроениях по этому поводу в Белом доме соответствует истине, то ему очень будет трудно пойти на компромисс. Я думаю, что Соединенные Штаты скорее могут не настаивать на предоставлении независимости Косово, если судьба Косово действительно так важна для российского руководства. В том же, что касается антиракетных систем, то я не вижу, в чем может уступить США. России, я думаю, еще раз будет предложено разработать систему инспекции антиракетных комплексов в странах НАТО, которые позволят ей развеять подозрения, если таковые имеются. Американский политолог Ричард Эбелинг говорил о том, с чем поедет в Москву госсекретарь Кондолиза Райс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Конференция преподавателей русского языка в Гранаде. Жители возвращаются в город, снесенный смерчем.
Насколько для вас важен День Победы? Какие чувства у вас вызывает этот праздник? Такой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. И пока есть время, я прочитаю пару сообщений из тех, которые уже пришли. Я помню войну, и для меня этот день определяется одним словом – «святой», пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. «Мы должны быть достойны павших воинов», вот так вот отвечает слушатель Сергей Митрофанов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще много времени для того, чтобы пообщаться с вами.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Время гостей» речь пойдет о развитии и урегулировании политического кризиса на Украине. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. Магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород в Киевской области поврежден мощным взрывом. Без газа остались около 30 населенных пунктов. О причинах взрыва пока ничего не известно. Известные британские деятели обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая восстановить мир и правосудие в Чечне. Послание, опубликованное в газете «Индепендент», подписали более 100 человек. Среди них лидер либерально-демократической партии Мэнзис Кэмпбелл и драматург Том Стоппард. Журналистка русской службы новостей Анастасия Изюмская ушла с радиостанции в знак протеста против введения цензуры. Ответственность за взрыв в иракской провинции Дияла, в результате которого погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак». Чеботаев работал в Ираке по аккредитации от журнала «Русский Ньюсвик». В американском штате Канзас, пострадавшим от сильнейших ураганов, не хватает спасательных средств и оборудования для восстановительных работ, заявила губернатор штата Кэтлин Сибелиус. Во время торнадо в конце прошлой недели в штате погибли 12 человек, десятки получили ранения. Парламент Турции одобрил в понедельник в первом чтении закон о внесении поправок в Конституцию, который позволяет избирать президента прямым всеобщим голосованием. Кроме того, в документе предлагается сократить срок работы парламента с 5 до 4 лет. Президент США Джордж Буш принял в Белом доме королеву Великобритании Елизавету II. Визит в Вашингтон – последний пункт программы королевского визита в США. Президент Германии Хорст Келлер отказался помиловать Кристиана Клара, бывшего лидера левоэкстремистской группировки фракции Красной Армии. Клар был приговорен сразу к нескольким пожизненным заключениям. В тюрьме он отсидел уже 24 года. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов прибыл с визитом в Тегеран. В ходе трехдневного визита Рахмонов встретится с духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи и президентом Махмудом Ахмадинеджадом.
И несколько слов о погоде. Погожий антициклон с солнцем и теплом ненадолго заглянул в центр европейской России. Он быстро уходит на юго-восток, уступая место надвигающемуся атлантическому циклону. Уже завтра подберутся атмосферные фронты, и в праздничный день 9 мая приблизится и центр циклона. Погода изменится, станет облачно и зачастят дожди. В российской столице сегодня кратковременные дожди, днем около 17-19 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь, днем около 14-16 выше нуля.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 8 мая в Европе отмечается день окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. Этот день будут отмечать и в Эстонии, где еще недавно бушевали страсти вокруг памятника воину-освободителю. С подробностями наш коллега Данила Гальперович.
Эстония постепенно отходит от напряжения последних недель, связанного с переносом памятника павшим советским солдатам. Ожидается, что 8 мая в этой стране, как и везде в Европе, будет отмечаться День Победы. Впрочем, как рассказал Радио Свобода, пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Мадис Микко, в Таллине этот день называют немного по-другому.
Мы называем этот день памяти жертв и павших во Второй мировой войне. И отмечая этот день памяти, Эстонская Республика чтит память всех павших во Второй мировой войне. И мы выражаем благодарность всем тем, кто внес свой вклад в дело борьбы с фашизмом и нацизмом в Европе. Правительство Республики в знак уважения памяти жертв Второй мировой войны 8 мая будут возложены венки к памятнику жертвам Холокоста в Клога. Это во-первых. Тогда на воинском кладбище в центре Таллина и на мемориальной площади на Маарямяге.
По словам Мадиса Микко, Министерство иностранных дел Эстонии пригласило дипломатов, аккредитованных в стране, также посетить мемориалы войны и отдать дань памяти погибшим.
От имени дипломатического корпуса венок возложит глава корпуса. Российское посольство заявило, что они будут иметь свою программу на 9 мая. Как я знаю, они хотят поставить венок на бронзового солдата, что и они вправе, конечно, делать. Очень жаль, что они не будут с нами и с дипломатическим корпусом, но это выбор их.
Между тем, как рассказывает журналист и преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев, местная власть понимает, что конфликт снят не полностью, и поэтому венок у памятника бронзовому солдату от правительства Эстонии может помочь.
Настроение в обществе достаточно напряженное. События, вероятно, еще не закончились. Правительство готово к новым каким-то выступлениям, пока непонятно каким. Вероятно, 9 мая. Возможно, 8 мая то, что организовано на военном кладбище, каким-то образом сгладит ситуацию. И таких резких выступлений, какие были 26 и 27 апреля, больше не будет.
Но, как добавляет Виталий Белобровцев, будет еще и 9 мая, когда праздновать день окончания Второй мировой войны будут те, кто был против переноса памятника. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И я напомню, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а насколько для вас важен День Победы, какие чувства у вас вызывает этот праздник. Ну а пока...
А пока мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Петербурга.
Намного. Великий праздник. Вся Россия гордится этим.
Очень важен. Бабушка с дедушкой воевали.
Важен, да. У меня дедушка воевал. Он о войне рассказывал мало, но я его очень люблю, и все, что как-то связано с ним, он делал все по-честному. Этот праздник просто лишний раз напомнить нам о том долге, который мы должны помнить всегда, о тех людях, которые для нас сделали очень много.
Мне, честно говоря, все равно, без понятия.
Ну, очень важно, у меня крестный отвоевал всю войну. Сейчас, правда, он далеко от меня на Сахалине, но все равно я в этот день вспоминаю всех наших защитников Отечества.
Это хороший праздник. Что выиграли войну?
Ну, я думаю, что важно показать свою благодарность людям.
У меня конкретно нет. Я считаю, что это история точно так же, как День Победы, там, 18-го года, там, не знаю, ну, какими, ну, французами, да. Меня же это никак не коснулось. Ну, вот празднуем мы, например, более ранние победы или нет? Мы же их не празднуем. Почему мы именно на этом День Победы концентрируемся?
Да, наверное. У меня дедушка воевал. Я считаю, что они очень много положили.
Конечно, много. Вообще, наверное, самый значимый праздник. Победили, дали жизнь другим. Мы живем сейчас, не знаем ни войны, не переживаем того, что пережили они в свое время.
Да, конечно. Это один из самых любимых моих праздников. У меня воевал дед, который вернулся с войны без ноги, контуженный, с раздробленной челюстью. Хотя он умер, когда мне было 10 лет. Но все равно все воспоминания мои о нем, они очень свежи в памяти. Поэтому этот праздник – это мой праздник.
Большой праздник, да. Ну, память наших отцов, дедов.
Конечно, много значит. У меня дедушка и бабушка, они воевали. И я очень чту этот праздник. И, конечно, с большим уважением отношусь к ветеранам. Безусловно, День Победы – это один из главных праздников в году.
В общем, да, День памяти наших близких. В блокаду у меня тетя умерла, а на войне у меня 6 дядей умерло, дедушкины братья. Это была война на нашей крови. И сейчас нужно поднимать другую войну против нашего правительства.
День Победы. Очень много. Значит, что мы живем. Помню то, что бабушка сейчас еще есть. Она живет в Нарве. Война тоже ее затронула. Ну, там все обошлось, и я родился потом тоже.
Да. Ну, у меня родственники, дедушка, бабушка, одна и другая, блокадники и участники этих событий. Поэтому у меня имеет непосредственное значение, потому что если бы в то время не было победы, тогда бы меня, в общем-то, тоже, наверное, не было, и моих родителей. Жизнь бы, наверное, совершенно по-другому бы сложилась.
Так петербуржцы отвечают на вопрос, много ли для вас значит День Победы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А я прочитаю еще одно сообщение, которое пришло к нам на пейджер. В молодости ежегодно с охапкой цветов ходила к Большому театру. Хотя мой отец очень крупный военный с известной фамилией был расстрелян еще в 1937 году. Сейчас отношусь к этому празднику с раздумьем. Хотя, конечно, выживших ветеранов поздравляю и желаю им сколько-нибудь еще пожить, пишет наша слушательница Ирина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Жаба вместо чудища на дне озера Лох-Несс. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Ученые НАСА получили доказательства того, что внутри планеты Меркурий имеется расплавленное ядро. В 70-х годах прошлого века американская станция Маринер-10 впервые измерила магнитное поле этой планеты, что позволило предположить существование внутри нее расплавленного ядра. Но по существующей теории планета была слишком мала, чтобы иметь расплавленное ядро. Однако исследования постоянных 5 лет с привлечением мощных антенн, посылающих радиолокационные сигналы к планете, помогли ученым обнаружить такие колебания в траектории движения Меркурия, которые позволили сделать вывод – ядро планеты не может быть твердым. Американские исследователи из Массачусетского технологического института, выполняющие гидролокационное обследование озера Лох-Несс, обнаружили в нем на глубине 98 метров ползающую в иле жабу. Ученые никак не ожидали найти это животное столь глубоко. Они уже закончили сканирование дна озера до самой его глубокой точки в 228 метров и сравнили полученные данные с геологической картой столетней давности. Подробные результаты исследования будут изложены в следующем месяце на конференции в Абердине. Доклад затронет изменения, произошедшие с озером за 100 лет, в том числе будет указано и на подобные глубинные находки в иле, как результат выбросов, находящейся поблизости гидроэлектростанции. Шотландские психологи из Сент-Эндрюсского университета показали, что в альтруистическом поведении людей биологическое родство не является определяющим. Ученые провели исследования на 137 представителях различных культурных традиций, чтобы выяснить, ради кого люди готовы терпеть боль. Оказалось, что в этих случаях женщины, как правило, распределяют свои усилия между родственниками более ровно, чем мужчины. Женщины также готовы в большей степени терпеть боль ради лучших друзей, чем ради двоюродных братьев и сестер. Экспериментаторы объясняют это либо тем, что во многих странах женщины, как правило, уходят из родительской семьи, либо тем, что они просто более человечны и открыты. Молекулярные биологи преобразовали сложную последовательность белка в музыку, определив музыкальную ноту для каждой аминокислоты. Аминокислоты – это строительные блоки для образования белков. Ученые установили и длительности звучания – четверти, восьмые и половины к трем последовательностям, кодирующим каждую аминокислоту. Услышать, как звучит тот или иной белок, можно на сайте в интернете. Его создатели надеются, что таким образом мини-симфонии вызовут новый интерес к молекулярной генетике и привлекут в нее молодое поколение.
Выпуск новостей науки представила наша коллега Ольга Орлова.
7:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В университете испанского города Гранада проходит международная конференция преподавателей русского языка и литературы, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
На открытии конференции выступила супруга российского президента Людмила Путина. На этот раз в ее выступлении филологических афоризмов типа «русский язык – это интерфейс между Европой и Китаем» не было. Все было выдержано строго по протоколу. Людмила Александровна отметила успехи профессоров и студентов Гранадского университета в изучении славянской, в частности, русской филологии, подчеркнув, что в последние годы интерес к изучению российской культуры стремительно расширяет свою географию. Обращаясь к собравшимся, она заявила, что объявление 2007 года годом русского языка в мире имеет особое значение и что намеченные мероприятия дадут мощный импульс продвижению русского языка в мире. Приезд большой группы ученых-русистов и особенно супруги российского президента в провинциальную Гранаду вызвал огромный интерес, говорит официальный представитель Гранадского университета Антонио Марин. В конференции участвует 260 человек из 32 стран. Для нас это очень важная встреча, учитывая ее представительный международный характер и тему преподавания русского языка. Еще 10 лет назад у нас этот язык практически не преподавался, а сегодня его изучают более 300 студентов. Кроме всего прочего, для нас очень важно, что конференцию открыла супруга российского президента. Поэтому мы считаем, что эта встреча – важное событие в нашей культурной жизни. Организатором форума в Гранаде, помимо местного университета, является также Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы «МАПРИАЛ». А в состав российской делегации входят академики Людмила Вербицкая и Виталий Костомаров, ректор Института русского языка имени Пушкина Юрий Прохоров, преподаватели ведущих российских вузов. Работа конференции, которая продлится до 9 мая, проходит по тематическим секциям: актуальные проблемы русской грамматики, теория и практика преподавания русского языка, перевод и межкультурная коммуникация, новые информационные технологии в русистике и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. В понедельник газопровод Уренгой-Помары-Ужгород поврежден в Киевской области мощным взрывом. Ответственность за взрыв в иракской провинции Дияла, в результате которого погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак». Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил правила, назначив своей подруге высокую зарплату и содействуя ее продвижению по службе. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая личное дело Вулфовица. Артисты Московского государственного академического театра начинают гастроли в Милан. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Вероника Баде. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полина. Доброе утро, Никита.
Доброе утро.
Вероника, я знаю, что у вас есть публикация о жизни сегодняшних ветеранов.
Да, накануне Дня Победы издание «Газета» публикует материал под названием «Цена победителей». Ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы в среднем по 180,5 рубля дополнительных пособий, пишет газета. День Победы в СССР и России всегда был праздником со слезами на глазах, продолжает газета. О первой причине этих слез, громадных людских потерях и Великой Отечественной, газета писала вчера в материале «Арифметика военной истории». Сегодня речь пойдет о второй причине – положении немногих живущих сейчас ветеранов. И далее газета рассказывает, например, сколько они получают. Две пенсии по старости и инвалидности получают только фронтовики и жители блокадного Ленинграда. Средняя сумма двух пенсий достигает 7 747 рублей у инвалидов и 7 272 рублей у участников. Средний размер пенсии участников войны, получающих одну пенсию и не имеющих инвалидности, 4 649 рублей. В советское время, после 1975 года, участники военных действий имели широкий пакет льгот. В приоритетном порядке им раздавались квартиры и дефицитные товары, напоминает в интервью газете Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам. В их число до 1985 года не попадали ни жители блокадного Ленинграда, ни узники концлагерей, ни труженики тыла. В 1985 году по материально-бытовым льготам к участникам были приравнены блокадники, в 1992-м – узники концлагерей. А фронтовик Вареников вспомнил: «В советские годы мы получали пенсии небольшие – 75-125 рублей, но при этом у нас не возникало вопроса, как прожить». По мнению Оксаны Дмитриевой, ветераны могли бы получать гораздо больше, пишет газета. Учитывая то, что ветеранов с каждым годом становится меньше, уже с 2001 года государство могло бы платить ветеранам больше, когда пошли нефтяные доходы и экономика стала расти. Корреспондент газеты познакомилась с 95-летним участником обороны Москвы и инвалидом первой группы Дмитрием Артамоновичем Дмитриевым из подмосковной Сходни, в не самых приятных обстоятельствах. Водитель маршрутки от Киевского вокзала до Филей требовал от старика оплаты проезда. На лице Дмитриева выступили слезы. Раньше, когда видели ордена на груди, кланялись, спасибо говорили, а теперь даже руки не подадут, посетовал фронтовик. Размер пенсии для него не так важен, как проявление элементарной заботы. Вот бы нам, старикам, поблажку сделали, не платить за электричество, воду, газ, телефон. Мне не жалко этих денег, но о том, что надо платить, вспомнить еще надо, а к 100 годам память совсем сдает. А еще надо пойти на почту, найти, куда заплатить. Для нас это большой труд. Это у меня есть дочка и сын, они мне помогают, а вот те, у кого родных рядом нет, очень мучаются, рассказал Дмитриев. С защитником Москвы согласен член Московского комитета ветеранов войны 80-летний Игорь Григорьевич Щукин. «Важно, чтобы ветеранов уважали не только 9 мая, а всегда и всюду», — сказал он корреспонденту газеты. Правда, Игорь Григорьевич на фронте не был, так как не прошел по возрасту, но старших товарищей он понимает. «Человеку, который прожил тяжкую военную жизнь, хочется всего лишь признания». А то иной раз стоишь в вагоне метро, а молодые люди сидят даже на местах, предназначенных для инвалидов.
Спасибо. Вот о такой грустной публикации рассказала Вероника Баде.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о рекордном кассовом дебюте фильма, осмеянного критиками. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Трагедия в Вирджинском техническом университете могло не случиться, если бы полтора года назад было выполнено решение судьи, признавшего 22-летнего Чо психически больным и приговорившего его к принудительной госпитализации. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» сообщила о том, что в декабре позапрошлого года Чо оказался перед судьей после того, как он сообщил соседу по общежитию о намерении совершить самоубийство, а тот позвонил в полицию. Специалисты-психиатры порекомендовали курс лечения. Судья узаконил эту рекомендацию, но по таинственной причине она осталась невыполненной. Через год и 5 месяцев душевнобольной Чо убил 32 человека и себя. Американцы, вопреки общепринятому мнению, не испытывают чрезмерного энтузиазма ни по поводу интернета, ни по поводу мобильных телефонов. Только что проведенный опрос показал, что лишь 51% американцев регулярно пользуются интернетом и сотовыми телефонами. У 15% опрошенных нет ни мобильника, ни компьютера с интернетной связью. У остальных, к ним относятся в основном женщины за 50, есть небольшой интерес к возможностям, предоставляемым интернетом и мобильным телефоном. Этот интерес, впрочем, заглушает раздражение из-за ненадежности и сравнительной дороговизны связи. Позор хуже тюрьмы посчитал районный судья в Алабаме и приговорил 2 воров к новаторскому унизительному наказанию. Он предложил им либо отправиться в тюрьму на 60 суток, либо провести 8 часов у дверей магазина Walmart, где они были пойманы на краже товаров, с огромными плакатами на груди «Я вор, я крал из этого Walmart». Подсудимые мужчина и женщина, которым хорошо за 40, выбрали позор – отстоять 2 субботы по 4 часа на глазах у 1000 покупателей. Менеджер Walmart'а приветствует приговор, надеясь, что публичное унижение, которым подверглись воры, послужит уроком и другим. Одна же из приговоренных говорит, что многие покупатели сочувствуют ей, считая, что наказание неоправданно жестоко. Критики почти единодушно назвали этот фильм бледной провальной копией оригинала, прискорбной попыткой в 3-й раз выжать хоть что-нибудь из иссякшей формулы успеха. Но если верить кассовым результатам премьерного показа «Человека-паука 3» в первый уикенд проката, эта формула неиссякаема. «Третий Человек-паук» установил однозначный рекорд по кассовым сборам, рассказывает Ян Дурнов.
148 миллионов за один уикенд, а точнее за 72 часа, это новый общеамериканский рекорд. Очень не повезло фильмам, которые вышли на экраны одновременно с «Человеком-пауком 3». Их публика практически не заметила. Вот как объясняет успех фильма кинокритик из журнала TV Guide Мейтланд Макдонах. Я полагаю, что феноменом популярности комиксов можно во многом объяснить популярность и фильмов о Человеке-пауке в Америке. Очень многие американцы выросли на комиксах, играли в героев этих иллюстрированных книжек, мечтали стать как они. Такова американская реальность. Вместо чтения мифов Древней Греции, американские дети читают американские мифы. Вместо истории Геркулеса читают историю Супермена. Вместо чтения о Прометее читают о Питере Паркере, получившем сверхчеловеческую силу после случайного укуса радиоактивного паука. В жизни Человека-паука немало драматических событий, как и в жизни любого человека. Сверхчеловеческая сила не освобождает от проблем, поэтому читателям комиксов и кинозрителям легче сопоставлять себя с этим персонажем. Те, кому понравилась первая серия, привели друзей на вторую, а с появлением третьей уже никого не надо было уговаривать посмотреть фильм. Означает ли это, что также успешными могут оказаться «Человек-паук 4», «5», «6» и так далее? Вполне возможно. Говорят, что студия уже планирует еще 4 серии. Однако помешать успеху следующих серий может уход режиссера Сэма Рэми или исполнителя главной роли Тоби Магуайра. Если они не вернутся к работе над новыми сериями, то нет уверенности, что последующие серии будут так же популярны, как первые 3. Без этого режиссера и этого актера я не думаю, что появятся новые серии «Человека-паука». Это была Мейтланд Макдонах, кинокритик из журнала TV Guide. Кинофильм «Человек-паук» стал рекордсменом американской киноиндустрии не только по сборам за первый уикенд, но и по затратам. Киностудия Sony Pictures Entertainment вложила в производство 258 миллионов и почти столько же в рекламу фильма. Удастся ли окупить полумиллиардные вложения? Видимо, легко удастся, если, едва появившись на экранах, «Человек-паук» уже собрал по всему миру 375 миллионов.
Рассказывал Ян Рунов. Signal Fire, песня из фильма «Человек-паук 3», исполняет группа Snow Patrol. The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt
wants every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could be stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. Many miles and running thousands of me. Many miles and running thousands of me. Always here falls the way to leave me. Hold me close, 'cause I need you to guide me to safety.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. А вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы.
Верховная Рада Украины назначает новую дату выборов. Музей сефардов в Толедо. Самая коммерческая певица всех времен.
И я снова напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Насколько для вас важен День Победы? Какие чувства у вас вызывает этот праздник? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджах.
Иранский народ не откажется от своих прав.
Сюрприза не произошло. Победителем президентской кампании является Николя Саркози.
Мы прятались под кроватью и слышали, как разваливался второй этаж нашего дома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Памятник. Мы сейчас его проведем паспортизацию, поставим на учет и будем его обслуживать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.